Мы сегодня в честь кануна Дня Искупления и Дня Искупления, чтобы пришел к нам во благо, читаем из книги Шамати об этой теме. И есть у нас здесь статья в книге Шамати на странице Куфайн Алиф, статья Куфсам Зайн, почему называют субботу перед Йом-Кипуром Шаббат Чува. Я еще раз напоминаю, говорит Моше Шарон, что у нас телефон открыт для ваших вопросов. Мы находимся сейчас, читаем книгу Шамати, статью Куфсам Зайн, почему называют субботу перед Йом-Кипуром Шаббат Чува. Почему субботу называют Шаббат Чува? Потому что за 10 дней до возвращения говорят о раскаянии, говорят о грехе, и каждый всматривающийся о грехе, естественно, не находит, что касается его 60%. Скажем, 60%. Потому что то, что есть, что я своровал и прегрешил, такие страшные грехи, которых я, конечно же, не был. И 40% может с некоторой долей сомнения допустить, что, может быть, он и находится там, но не чувствует. Однако в 60% не видит себя ни в коем случае. Но первым делом человек себя оправдывает. Почему вдруг я грешу? Может быть, я не видел и не знал. И так подсознательно что-то сделал. Неосознанно что-то сделал. Да, правильно. Я вижу, что это так. Ничего не сделал, но готов измениться, говорит Шарон. Ну, раз мне уже прощают всем все, так я попрошу. Но есть такие грехи, о которых написано, что действительно не может быть, что человек их проходит. И в соответствии с молитвенником подготовили нам люди большого собрания, которые были большими каббалистами, и когда они подготовили нам это, они подготовили на всех ступенях человека, когда человек находится даже как домэмдек душа, неживой в духовном, на той ступени, в той мере, где он находится, это все-таки относится к нему. То как же может быть, что даже праведник, они тоже молятся. Человек, который поднимается по ступеням, он находится в Ицера, этот Брия, и этот в Ацилуте. Порядок молитвы, то есть вся эта, весь этот путь, по которому он должен прийти к молитве, к просьбе и к исправлению, не изменяется. Скажем, те, которые находятся в Брие, это по-другому, чем в Ацилуте. Хотя в молитвеннике каббалистов это так, в соответствии со ступенями, потому что там это действие. Но люди большого собрания сделали это все же так же. И тогда вопрос, что каждый из нас настолько грешит, законченный грешник, и что же? Поэтому и существует чудесная сила суббота, когда посредством света субботы появляется возможность увидеть себя находящимся в 100% грехов. Да, посмотрите. Не то чтобы в шаббат я поднимался в определенное состояние спокойствия и тишины, но свет шаббата, который приходит, он мне светит и выясняет мне, насколько я законченный грешник. Да? Это свет Шаббат Чува. Что это установлено только для него, а не для других. А без света не чувствует. И поэтому называют Шаббат Чува, потому что суббота возвращения, которая она помогает возвращению, когда должен понять грех, и тогда попросит извинения. То есть обычный шаббат — это как будущий мир, человек чувствует там покой, есть возбуждение свыше, и тогда, когда, если он соответствует, приходят святая и наполняют его. Но суббота возвращения — это другая суббота — совершенно другая функция, роль у нее. То, что приходит человеку перед днем искупления, осознание зла, осознание его кли, насколько он находится в нем в неисправленной еще форме. И если говорят о грехе и не чувствуют греха, какая благодарность называется, признание называется это. То есть тот, кто проходит состояние, которое это называется чува. Это не как было у нас суббота 3 дня назад, как которую мы прошли. Но состояние это, которое называется между состоянием Роша Шана и между состоянием, которое называется День Искупления, есть особое состояние, осознание зла, осознание неисправленных келим, и это раскрытие называется, что происходит высшим свечением, когда человек прошел весь процесс своей подготовки. И в Роша Шана, как мы изучаем, что такое Роша Шана, это Малхут, как она находится, в какой связи с Зерампином и с Биной, это все отделение и исправление Малхут. Если человек прошел это, раскрывается ему свечением свыше его состояния, что необходимое исправление, которое называется Шаббат Чува, суббота возвращения. Весь процесс, который проходит человек перед субботой возвращения, это процесс, который происходит посредством высшего, включая субботу возвращения. Человек готовит себя, но это происходит посредством высшего. Но от субботы раскаяния и дальше начинается уже исправление его собственным участием, как бы, как у нас есть, когда мы говорим о 7 временах Нуквы, есть часть из них, часть времен, когда она растет посредством высшего без участия с ее со стороны, а есть часть ее, когда она растет уже своим участием, уже действиями, уже осознанными с ее стороны. И здесь то же самое. С субботы возвращения и дальше начинается уже получающий келим сначала проявлять себя, что их проявление на каждом глубине в это суббота раскаяния. Поэтому есть прощение и принесение жертвы в день искупления, когда все уже раскрылось по отношению к человеку как зло, и тогда уже есть исправления, которые происходят в суккот. Вхождение окружающих свистов, которая называется сукой, и получение мохин, что называется радость Торы. Но без субботы возвращения, которая является особой субботой, не могут, конечно же, прийти к раскрытию всего кли, которое у нас в день искупления. И поэтому в день искупления у нас 7 воздержаний, то есть 5 ограничений, еда, одевание сандаля и так далее, когда раскрывается, потому что раскрытие кли не дает нам возможности им пользоваться, и поэтому мы находимся в 5 воздержаниях в день искупления из раскрытия нашего настоящего эгоистического кли, и из-за этого уже на этих ограничениях, когда просят подъема духовного, исправления и приобретение силы отдачи, тогда приходят к суккот. Когда все окружающие света, 7 этих светов входят ступень за ступенью, 7 сферот Малхут, и тогда она находится в зивуге с Зерампином. Это называется радость Торы. И поэтому вы видите, что есть особая суббота, суббота возвращения, в подобии субботы, которая перед Песохом, но похожая и различная в одно время. Гелат. Что значит просьба о прощении? Если он сам это делает в осознании своего зла, ему ясно. То есть иди к тому, кто тебя создал. Это не извинение, Это почему ты мне сделал так, что я сейчас нахожусь в грехе? Почему, если раскрываются получающие келим, человек не обвиняет в этом Творца, который ему это сделал? Так или нет? Нет, не так. Почему? Это тоже хорошо. Почему же нет? Может быть, это называется осознанием зла? Или осознание зла – это что я нахожусь в эгоистических келим, это я нахожусь, а не то, что Творец создал во мне и сделал во мне. Ну? Почему это раскрывается в такой форме? Это вопрос по отношению к чему я это измеряю, какое мое состояние и что приводит к моему состоянию. Нет, есть здесь несколько сил, которые приводят, факторов, которые приводят. Но они должны мне раскрыть, что я сам по себе ноль, и это не от меня зависит, и Творец создал во мне это плохое желание. С другой стороны, я могу раскрыть, что это мое желание, и то, что Он мне раскрывает, Он раскрывает во мне желание, которое во мне, раскрывает мне. Я могу раскрыть его во всевозможных видах, по отношению к нему, по отношению к другим, по отношению к свойству отдачи, абстрагированному, насколько это мне причиняет зло, насколько я причиняю этим зло другим, насколько я этим ниже других, и тогда я измеряю, может быть, в отношении в ощущении суда, стыда, что ощущение стыда это по отношению к другим или по отношению к Создателю. Есть здесь много возможностей. Это все вызывается святами, которые приходят к святам во всевозможных видах. То, что же называется здесь требование возвращения, исправления, раскрытия зла. Высший раскрывает и скрывает себя в соответствии с исправлением низшего. И с его стороны раскрывает получающий келим в низшем, потом недостаток наполнения в них, затем раскрывает себя по отношению к низшему, что человек не ощущает, но таким образом, что на него все же светит окружающий свет, когда человек начинает себя ощущать по отношению к этой ступени, что не равна ему, не уравнивается с ней. И тогда, по отношению к этому, он начинает преследовать себя и судить о себе. То есть осознание зла – это все же по отношению к высшей ступени скрытой самой по себе и раскрывающейся только как окружающее. Есть этапы познания зла. Что такое прощение? Просьба о прощении может быть в нескольких возможностях. Или я чувствую плохо в своем желании получать, тем, что я боюсь, что это желание получать меня оттолкнет или сделает какую-то проблему, и по отношению к группе я почувствую стыд. Это то, что беспокоит обычно человека. Или я уже нахожусь над этим, и я уже могу оправдать Творца во всех этих действиях. И тогда я не обращаю внимания на действия. Я понимаю, что все они, чтобы меня научить, но я хочу результат от этих действий, хочу свойства отдачи, быть над желанием получать, то есть над стыдом. Это то, что важно. И тогда, даже когда приходят потом еще всевозможные испытания, я уже уже знаю их и готов их принять.
Только для того, чтобы удостоиться исправления, что без того, чтобы почувствовать глубину кли, то, что называется суббота возвращения, я без этого не могу прийти к просьбе со своей стороны и к прощению, и к жертвоприношению, искуплению с его стороны, которые являются исправлениями. Вопрос. Иран. Мы говорили о том, что суббота возвращения — это каждая ступень начинается с того, что выше пробуждает низшего. Что такое суббота возвращения? Выше не пробуждает низшего, что же он остается неживым. Что делать, чтобы подготовил себя, и тогда у него будет суббота возвращения. Так будет у тебя суббота возвращения перед Ханукой. Ну, в чем проблема? Какая разница, когда? На следующей неделе ночью. Вопрос такой. Если, чтобы человек себя подготовил, ему нужно начало работы со стороны высшего. Ну, правильно, Творец кладет руку у человека на добрую судьбу и говорит, бери. Конечно, подъем свыше прежде, но после подъема свыше должно прийти подъем снизу, конечно. Без некого свечения свыше человек не пробудится, то есть точка в сердце не пробудится. Иран, это должно происходить на каждой ступени заново, то есть каждый год заново, давайте скажем так, то есть, ну да, есть повторение, цикличность. Как начинается Новый год? Что такое подготовка человека к тому, чтобы Творец пробудил его к новому действию? Новый год называется состояние особое нуквы де Ацилут относительно Зарампина, когда они становятся в зивуге относительно Гмара Тикун. И в малых мерах, как шабаты перед Гмар Тикун, в малых мерах, на каждой ступени есть у нас тот же порядок действий. Есть ступени, на которых порядок действий эти абсолютно непонятен и не ощущаем. Как ребенок, он знает, что прошел год, сегодня мне год от роду. Ему дают какие-то подарки, он не знает вообще, что происходит. А есть такие, которые уже ведут отчет. Так, я прошел год, что со мной происходит? Что я достиг? Еще год? Так что ты спрашиваешь? Я спрашиваю, в чем подготовка человека, которая приводит его к началу года? Нуква де Ацилут. Что она производит, чтобы закрыть прошедший год и начинать Новый год? Это мы будем учить. Сейчас это не место для этого. Есть семь времен Нуквы от точки, пока она становится взрослой, в равном уровне с Зарампином и достигает полного зивуга. Здесь он хотел нам сказать только о том, об этом немного. Шаббат возвращения — это раскрытие всех недостатков в человеке, и раскрывается это в таком виде достаточном, что он проходит день Йом-Кипурим, раскрытие всего зла, всех изъянов, то, что есть в нем, в его желании получать. И достигает исправления в Суккот. Теперь от Рош ха-Шана до Йом-Кипурим он проходит все эти этапы. 10 дней возвращения, и в них шаббат возвращения, подъем свыше. Здесь есть вопрос, почему шаббат возвращения, как это в нашем мире происходит, почему Йом-Кипур, когда он происходит в днях, неделях, а шаббат как бы это в другие дни. Это Рош ха-Шана и Йом-Кипурим, почему они так вращаются вокруг этого шаббата? Шаббат — это шаббат, а Йом-Кипурим может быть ближе или дальше, и Рош ха-Шана могут двигаться, вот эти 10 дней. И в этом есть цикличность определенная. Не все сразу. Ну, мы не закончили. Мы на 167-й статье Шамати. Но если говорят о грехе и не чувствуют, что согрешили, какое же это признание? Ведь в сердце своем он говорит, что не грешил. А то, что говорит устами, о них самом сердце, конечно же, такое признание ничего не стоит.
Ну, обычно, да, ты входишь в синагогу, там есть такие, кто очень сильно бьют себя в грудь, и вдруг пробуждается так от удара. Кто меня ударил? Есть такие.
Но имеется в виду же у нас, что не то, что он плачет, чувствует это, а дело в том, осознание зла, насколько с помощью особых действий вызвал на себя света высшие, окружающие, которые с высшей ступени бы показали ему относительно себя, на какой ступени, в каком состоянии он находится, чтобы всегда видел себя относительно высшей ступени как зло, а не то, чтобы зло относительно высшей ступени, относительно свойства отдачи, что он находится во зле. Это мы должны знать. Это мы называем зло. Насколько я не хочу приобрести меру отдачи, насколько я отвергаю это, насколько я не хочу просить. И разумеется, что все действия приходят свыше, все силы и все исправления свыше. Но зло в том, что я не хочу эти исправления. Если я хочу этого, то уже нет никаких проблем. Это уже я нахожусь в естественном состоянии, в естественном направлении. Когда я не вхожу в это естественное направление относительно высшего, когда я не хочу у него просить, что пока еще желание получать мое, оно притягивает меня того, чтобы обратиться к высшему за получением исправления. Это я называю зло. То есть это значит, я не говорю о желании, которое Творец сотворил во мне, а недостаток исправлений, что я не хочу исправлять себя над желанием. Отсюда поймите, что это не вопрос, что ты сделал мне, какие килим. Иди к тому создателю, кто тебя создал. Не об этом я сейчас обращаюсь к нему. Посмотри, что ты сделал мне. Посмотри, какую природу ты создал во мне. Нет, конечно, мои килим — это килим получающие. А свет, который светит, он светит, насколько я не хочу приподняться над своими получающими килим, что это я уже ставлю в зависимость от себя. Так как в этом, от этого я завишу, от своего усилия. Высший дал мне все средства, все начала, чтобы я ощутил, чтобы я смог попросить. А я не использовал все эти средства, все эти возможности. И это то, что мне сейчас раскрывает Высший. Посмотри, сколько я сделал тебе. Конечно, я создал в тебе злое начало, но я дал тебе и Тору как исправление. Это не использовал. А я раскрываю сейчас меру, разницу эту, различие между тем, какие были у тебя возможности, и как... И как я был ленив. Эта мера раскрывается во мне, поэтому стыд и просьба о прощении, об извинении. Почему я должен просить у него извинения? Он создал во мне злое начало. Нет, я прошу у него извинить и простить, что я не использовал те средства и возможности, которые мне предоставил. Об этом приходит прощение. Что же, я буду просить прощения? Нет, прощение — это осознание недостатка, нехватки усилий с моей стороны, которые я не смог сделать. И тогда есть прощение и искупление. Это исправление. Ты можешь крутить эту курицу над головой хоть до завтра, даже можешь индейку, неважно что, все, что можешь хоть козу взять кошерную, тебе это не поможет. Но дело в том, что вот это выяснение, на что в точности приходится этот крик со стороны Нижнего, и действительно ли он входит в эту просьбу, до пяти воздержаний, чтобы в этих пяти воздержаниях он не раскрывает, что Творец сотворил во мне такие желания большие, которые я не могу использовать в свою кожу, и еду, и то, и другое. Нет. Об этом он не сделал исправление, и не смог этого это использовать. Об этом он делает воздержание в день, судный день. Не в то, что он создал желание в пяти уровнях авиюта. Почему об этом я должен, за это я должен страдать? Почему я не то, что приходит свыше, а о том, что я не восполнил снизу. В каждом из желаний. Мы здесь, в этом мире, путаемся в этих вещах. Но в духовном вот эти различия, они относительно, всегда относительно моего усилия. Сверху приходит килим, и свята, и исправление. Об этом мы не говорим вообще. Мы всегда измеряем и судим обо всем, насколько я преуспел или нет, на то, что я получил свыше, правое, левое, насколько я смог связать их вместе и продвинуться в средней линии. Но и правое, и левое, они совершенные, они приходят свыше. Они совершенны. Рами, Яниф. Есть статья «Энуд Мильвадо», я хочу, как я его понимаю, и «Шаббат возвращения», чтобы смогли ощутить они грех свой, чтобы могли поблагодарить за грех. Можно ли читать это, называть это как благодарность? Если уже ты достиг состояния, когда ты раскрываешь, это не совсем состояние это пока еще, потому что это состояние, когда низший уже может использовать свой авиют ради отдачи. Это называется благодарность. Использование этого на отдачу и радость, когда раскрывается, это и есть благодарность. Ну, так мы сможем еще крутиться с петухом. Нет, мы не отменяем, не дай Бог, мы земное, но надо понять в его уровне относительно исправления человека, и не все. С одной стороны, мы говорим, что человек должен прийти к полному отчаянию от своих усилий, с другой стороны, человек должен раскрыть, какие его желания, и потребовать исправлений. И когда есть у него эта возможность, он не приходит к желаниям. Как это вообще сочетается одно с другим? Это же противоречие здесь. Но мы здесь справимся с противоречием. Еще раз давай вопрос. С одной стороны, человек должен прийти к полному отчаянию от к безысходности от своих сил. Когда ты говоришь... От разочарования, в том же, от своих сил. Может быть, разочарование – это радость. В радости от того, что ты разочаровался в своих силах, можно сказать. А с другой стороны, мы говорим, что цель, чтобы человек признает те возможности, которые он не реализует. Как это сочетается? Одно состояние, первое, с другим. Разочарование – это не наше состояние разочарования, что я бессилен, разочарован. Ну что, пойти спать? Безысходность – это называется, когда я отчаялся. Это не то, что уныние и бессилие и разочарование. Это когда я вижу, что это средство, оно не годится. Я своими силами, есть у меня различные силы, разум, сердце, все. Я просто решаю, что в этом, в использовании всего этого я не могу достичь того, что я хочу. Мне нужно что-то другое. Как я найду что-то другое? Это вторая половина. И разумеется, что без разочарования, без бессилия человек не может прийти к исправлению. Так что ты спрашиваешь? разочаровался, закончили. Теперь я должен знать, ну, с помощью каких средств я, да, могу, что если я разочарован в собственных силах, то я кричу, где правильный килим? И тогда они приходят.
Так о чем же ты спрашиваешь? Я спрашиваю отчаяние. А это осознание зла или это что-то другое? Отчаяние — это не осознание зла. Осознание зла, оно, как мы здесь говорим, это осознание зла в моих желаниях, насколько они противоположны высшему свету, то есть свойству отдачи. А в отчаянии от своих сил я не раскрываю плохое, а раскрываю слабость, когда я хотел сам сделать все возможные действия и раскрыл, что не способен. Что мне не хватает в этих действиях, что я не способен? Я их не связал с целью прийти к слиянию с Творцом. И на самом деле есть у меня много сил, и я прихожу к бесконечности. Но только при условии, что Исраэль, Тора и Творец, они едины. Мое отчаяние мне раскрывается, насколько я не собрал эти три условия вместе в каждом моем действии. А отчаяние — это проверка отклонения от направления к царю, как говорится. То, что он объясняет в посланиях на странице самых далит. Значит, отчаяние, оно собирается как результат от осознания зла. Я раскрываю, что есть, не хватает мне еще какого-то данного, чтобы прийти к цели. Это не проблема от высшей ступени. Высшую ступень я всегда представляю себе как бесконечность. Высший, он не воспринимаем моими килимами, он ограничен по отношению к моим келим. Бесконечно называется без ограничений. А отчаяние от своих сил говорит человеку, ищи, что искать? Ты все же работаешь своими силами. В любом случае, ты не зачеркиваешь их, выбрасываешь и принимаешь что-то другое свыше. Ты должен просто добавить к ним какое-то еще данное, которое принесет эффект в этих действиях. А здесь не было пользы. Ты не провел это через группу, не сделал возлюби ближнего как себя, то есть не сделал кли для получения связи с Творцом. Обычно эта проблема является. В объяснении об использованиях возможностей я не знаю, почему я виноват. Я не знаю, почему я ленился, почему я по сравнению с субботой возвращения прежнего. Если бы я знал, так я бы не ленился. Ну хорошо. Что значит не использовать возможности? Ты чувствуешь, что ты виноват? Это хорошо. Мы не тот суд, который тебя осуждаем. В любом случае нет. Ты знаешь, в высшем духовном суде каждый себя судит. Человек, он судья себе. Он должен потом молиться в той мере, в которой осознает, в чем и как. В этой мере он молится, делает на себя. А вот ты не делаешь так пока что. То есть недостаточно тебя предыдущих усилий, чтобы привели себя к прощению, к началу года и так далее. Не страшно. Моше тоже по дважды поднимался на гору Синай, чтобы Тору получить. Ну и ты тоже. Не так страшно.